Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
13 часов 36 минут. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодня в гостях в программе «Иностранцы» глава информбюро НАТО в России Роберт Пшель. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Если позволите, ко вчерашним вашим заявлениям обратимся. На Первом канале вы вчера выступали. Тоже приоткрою слушателям такой занавес наш заэфирный. Наш гость сказал, что ему не очень вчера понравилось это общение, которое состоялось там, на Первом канале, потому что был, это все было очень односторонне, как сказали вы. Вас атаковали там?
Значит, ну, то, что представитель НАТО атакует в России, это ничего необыкновенного, к сожалению. Не, я просто имею в виду то, что получалась такая картинка событий на Украине, односторонняя.
И да? Вы были не в силах ее скорректировать.
Ну, знаете, я был один, а других...
Ну, смотрите, я не призываю вас к барьеру, разумеется, сейчас, но мы с вами здесь один на один. И давайте вот попробуем в чем согласиться. Вы накануне говорите, Россия должна прекратить снабжение ополченцев оружием.
Россия. Знаете, вопрос, на который я отвечал, был такой. Что нужно было сделать России, чтобы, ну, прекратить эту спиралю санкций и вообще таких плохих отношений? Ну, я сказал то, что, о чем говорили все главы государств НАТО, о чем говорят главы Большой Семерки страны ЕС. Мы хотели бы, чтобы Россия перестала играть дестабилизационную роль на Украине. А это, прежде всего, вопросы связанные. Поставки оружия, вербовка боевиков России. Есть перемирие. Все поддерживают это, включая все страны, например, НАТО и так далее. Только чтобы это перемирие заработало и дало шанс потом уже мирному процессу, но нужно сделать все, что возможно, чтобы помочь этому процессу. И с нашей точки зрения, мы считаем, что Россия могла бы сделать побольше.
Так вот, да, хорошо, мы вас услышали. Вы подчеркнули даже, что не только вы произносите это. Россия должна прекратить снабжение ополченцев оружием, но и прочие лидеры прочих стран, представители НАТО это постоянно говорят. Если власти России действительно занимаются поставками оружия, если это допустить, то они об этом знают и так. То есть вы это не для них говорите. Вы это говорите для кого-то еще, но, возможно, для российских граждан. Так ли это? Кому вы обращаетесь вот с этими заявлениями? К самим российским властям? Но если вдруг они этим занимаются, они же и так в курсе.
Ну, знаете, но если у нас подход простой, да, если есть вопрос, то я на него отвечаю. Я просто чиновник НАТО, но я обращаю внимание на факт, что это не какая-то выдумка, понимаете, каких-то, ну, двух-трех человек где-то там в НАТО или так далее. Это точка зрения, которая
вот
разделяет.
Это точка зрения.
28
в этой ситуации...
стран НАТО, страны ЕС. И если посмотрите на голосование, когда это произошло несколько месяцев тому назад, по вопросу аннексии Крыма в ООН, ну, то там было 110 на 10. Вот так.
Вот Крым у нас был как тема, но все-таки по поводу поставок оружия. Сейчас я здесь один, ну и слушатели там за радиоприемниками. Попытайтесь убедить нас. Я понимаю, что это не входит в ваши прямые задачи, но вы же делаете эти заявления. Убедить нас в том, что эти поставки действительно есть. То есть вот сослаться на кого-то, на что-то, или рекомендовать нам обратиться к такому источнику, который убедит нас в том, что наше государство против всех установок и договоренностей, да, черт возьми, поставляет оружие.
Знаете, ну, вчера так получилось, да, был опубликован рапорт Верховного комиссара ООН по правам человека, да.
Так.
Это, я думаю, очень такая, ну, серьезная функция ООН вообще, глобальная организация. И в этом докладе много говорилось о основах, ну, какое положение теперь в Украине. Самая грустная новость, если можно сказать такие, что от начала перемирия погибло больше, чем 300 человек. Больше из них это украинская война. И в этом докладе тоже говорилось о том, что две недели до начала перемирия было переброшено с территории России.
А переброшено большая... или добровольно явились туда граждане.
Знаете,
России.
Но есть граница, да? Есть,
да.
Существует граница. Но то если кто-то переходит через эту границу, это может делать только с разрешения или, как бы сказать, кто-то закрывает глаза на это. Но если мне известно, то российские пограничники считаются очень такими суровыми и хорошими. Также, ну, знаете, вопрос состоится в том, ну, что можно долго говорить и можно спориться, но я думаю, что есть так много доказательств, можно посмотреть даже на то, что пишут люди в самой России, но, знаете, но сложно скрывать факты, но факты такие, какие они есть. Если кто-то не хотите их признавать, окей, но я думаю, что сложно просто поверить, что ополченцы, сепаратисты, они сами где-то, не знаю, в домашнем режиме себе подготовили какие-то крупные оружия, сами себе поставили топливо и так далее.
Есть суждение о том, что значительную часть техники они просто отвоевывают у своих
противников? Да, но не в таком количестве, не такого качества, несмотря уже. Ну, помните, что происходило еще несколько недель, месяц тому назад? Совсем другая динамика была этих событий на Украине. Короче говоря, украинская армия добивалась успехов, если так можно сказать, да? А потом что-то случилось. Почему это случилось?
Ну, для... Иссякли ресурсы по ту сторону.
Ну, я думаю, что то, что случилось, это кто-то вмешался в этот конфликт в крупной степени. Ну, ладно, это у нас, я думаю, что просто есть другие точки зрения, но я хотел просто подчеркнуть, что это не придумано, это точка зрения многих стран.
Точки зрения. Опять, я понимаю, что со стороны я выгляжу как человек, пытающийся вас атаковать. Я ориентируюсь исключительно на то, что пишут слушатели. Сайт «Говорит Москва», Константин. Доказательства в студию. 20 восклицательных знаков. 24-й пишет. У вас должны быть доказательства, предъявите факты. Далее слушатель Фроги пишет. Не надо лить воду, дайте факты. Если РФ это сделала, жертва в Донбассе во время... Ну, в общем, все просят фактов в том или ином виде. Вы могли бы нас отправить к конкретному источнику? Почитайте доклад департамента такого-то. Отправьтесь на сайт такого-то информагентства. Там будут видеоматериалы или еще что-то.
Мы как искать? НАТО, например, мы размещали разные фотографии тоже со спутников, которые показывали, где находились разные, например, элементы войск российских, да. Там было в последнее время какая-то динамика в смысле ухода. Но, знаете, это вопрос не последней недели, только уже несколько месяцев. Кроме того, почитайте, не знаю, доказания разных организаций в России, например, «Матери солдатов». Но есть очень много... Кстати, мы не находимся в суде.
Эти же люди, которые требуют...
Не ожидайте от меня, что я по радио буду вам что... представлять фотографии или как?
Разумеется. Просто эти люди, которые требуют доказательств, они вам, в свою очередь, предоставят материалы на русском языке от русских информагентств, от русских, опять же, ведомств и департамент, свидетельствующие, опровергающие все то, что вы говорите. Как быть гражданину в этой ситуации? В кого ему уверовать вот здесь и сейчас?
Вот видите, вот почему в начале этот разговор о вчерашней программе. Я не хотел сказать, что там не болит. Это всегда хорошо, когда идет дискуссия. Да. Я рад, что я в ней участвую. Только я это сказал в этой программе. То, что хотелось бы увидеть побольше, это дискуссия, в которой есть возможность представить разные точки зрения. И очень редко бывает, почему, например, в российских СМИ очень редко вообще проходят интервью с представителями, скажем, украинской стороны, да? Редко бывает.
К нам тоже приходят сюда такие люди, они отстаивают позицию Киева, но опять мы упираемся в то, что идет информационная война, и она пока идет на равных. Как мне кажется.
Можете мне верить или нет, я не участвую в никакой информационной войне. Вообще, хочу повторить то, что сказал вчера в телевидении. Да. НАТО вообще не участвует в конфликте ни в каком смысле. Да? Там разные идут оскорбления, что якобы там какие-то наемники. Нет чего такого, наемники НАТО. Что это значит вообще? Да? Нет, НАТО в этом не участвует. Я не считаю, что я участвую в какой-то информационной войне. Но, наверное, если посмотреть на... Еще раз вернусь к самому главному вопросу. Что сделать, чтобы люди не погибали на Украине, да? Чтобы был шанс для мирных, чтобы вообще конфликт окончился. Но то я отвечаю на этот вопрос. И могу еще раз повторить. Нужно просто не подливать масло в огонь.
Тогда, как вы прокомментировали заявление, вчера прозвучавшее в Пентагоне, помощник главы Пентагона Дерек Чоллетт высказался о том, что сейчас разрабатывается программа поставок вооружений на Украину по просьбе Петра Порошенко. Это сегодня довольно широко обсуждается, я читаю по сайту Лента.ру. То есть США рассматривает возможность поставки вооружений на Украину. Это ли не подливание масла?
Значит, я не могу, первое, не могу говорить в имени, США, но могу говорить в имени НАТО. Вчера был министр иностранных дел Украины, господин Климкин, был в штаб-квартире в НАТО, встречался с генсеком. Да. И что сказал господин Ким после этой встречи? Что вообще вопрос поставок оружия от НАТО вообще не входил. То, о чем шла речь, это помощь НАТО как организации в долгосрочных реформах системы обороны Украины. Да, это я могу подтвердить. Но это идет речь о логистике, речь идет о медицине и так далее. Что касается поставки оружия, о чем всегда так говорится, она может только проходить между конкретными странами, да? И теперь самими ответьте на вопрос. А Украина является страной, которая находится в каком-то черном списке? ООН, например, стран, которым нельзя заниматься, не знаю, продажей или покупкой оружия. Мне неизвестно, чтобы она была. Эта страна имеет то же самое право, как Россия, как все остальные страны. У них есть право до устроения такого системы обороны, как они хотят.
Вы сказали, что НАТО может принимать участие в реформировании существующей системы обороны Украины.
Мы помогаем, да.
То есть некие консультации.
Да.
Опять же, с точки зрения... Ну, просто слушатель Константин, вот, например, она говорит, Москва.ру, интересуется, есть ли консультанты, советники от НАТО в Киеве сейчас? Вот сейчас там кто-то работает?
Да, есть миссия, так называвшая, связи. Это не какое-то крупное, если там речь идет, ну, не знаю, 20, может, 30, 25 человек, уже не помню, да? Но она уже находится несколько лет, и в последнее время, да, там немножко добавили на просьбу Украину этих экспертов. Но все это число, понимаете, это вопросы долгосрочных реформ. Это не вопросы, ну, то есть, понимаете, это не люди, которые советуют, как себя вести, скажем, в войне. Да, это не такая задача экспертов НАТО, понимаете.
То есть сейчас никаких консультаций в отношении того, что происходит на Юго-Востоке, эти люди не дают.
Знаете, мы ведем консультации по разным вопросам, политическим, по обстановке. Но вопрос безопасности в Восточной Украине – это один из крупнейших вопросов безопасности в Европе. Также странно, если бы об этом не говорили. Но это еще раз, может, по-другому объясню. НАТО не участвует, да, в самом конфликте. Ни с точки зрения участия военно, ни с точки зрения, не знаю, какого-то, ну, типа, советника, который находится там где-то в полях и подсказывает, как нужно там, не знаю, стрелять и так далее. Мы в этом не участвуем. Это нужно абсолютно, я отвергаю все такие сугестии.
Но НАТО участвует в неком стимулировании Евросоюза, Белого дома, Соединенных Штатов, стимулирование к тому, чтобы вводить в отношении России санкции. То есть НАТО предоставляет некую информацию, ссылаясь на которую ЕС, США делают выводы. Ага, есть угроза, надо эту угрозу купировать, давайте введем санкции против России.
Знаете, санкции — это еще другая вещь, потому что санкции, НАТО не имеет вообще таких инструментов.
Я понимаю.
Понимаете,
но
санкции ведет, материалы... кто вводит санкции? Индивидуальные страны, как, например, США, вы сказали, Европейский Союз,
да.
Большая Семерка.
Верно.
Это группа или организации, говорят.
На основании
НАТО
чего они
с политической точки зрения поддерживает, значит, имеет вид, значит, страны НАТО, которые, честно сказать, это большинство стран НАТО, это то же самые страны, которые в Европейском Союзе. Да. И поэтому это было странно, если бы такой поддержки. И видят страны НАТО политический смысл. Но это не означает, что НАТО занимается санкциями. Также за это, понимаете, не? А причина санкций, она известна. Это наша реакция. Реакция международного общества на введение России в связи с Крымом, с аннексией Крыма и с тем, что мы считаем до сих пор попыткой дестабилизации ситуации на Украине.
Да, но выводы о том, что Россия это делает, они строятся на чем? Из чего исходят? Из того, что НАТО предоставляет некую информацию о действиях России на границе, о поставках России, о которых вы говорите.
Но НАТО — это 28 стран, понимаете?
Я понимаю, но альянс... Можно ли считать, что альянс фактически поджигает Бигфордов шнур, который ведет к этому санкционному взрыву?
Ну, видите, дело в том, что об этом тоже открыто говорится. Все страны, которые являются членами такие организации, как ЕС, или даже индивидуально вводят санкции, они признают, что эти санкции, они тоже, как бы сказать, имеют свои негативные последствия для данных стран. Да? Также какая-то теория заговора, что это все делается, чтобы, не знаю, навредить России. Нет, цель санкций совсем другой. Это то, чтобы притянуть Россию на другой путь. Мы бы хотели, чтобы Россия начала играть конструктивную роль в связи с кризисом в Украине, а не, как на сегодня, являться элементом дестабилизации. И мы надеемся, что этот процесс перемирия и перспективы какого-то мирного решения, чтобы, короче говоря, люди не гибли, дают шансы всем, включая Россию, чтобы здесь сыграть свою роль. И мы бы хотели, чтобы эта роль была по-настоящему конструктивна. Об этом идет речь.
Если позволите, попрошу вас прогноз некоторый дать. Ну, допустим, в ближайшее время сохраняется тот формат перемирия, который существует, хотя и вы предоставляете информацию о том, что люди продолжают там гибнуть на этой территории, но перемирие сохраняется, может быть, ну, может быть, формат перемирия становится более рабочим, более эффективным. Санкции снимаются в этой ситуации?
Знаете, вы мне все время спрашиваете о санкциях, которые НАТО не занимается. Я могу
понимаю,
сказать, я хотел, как... но тем не менее, хотел бы сказать буквально до слова о том, что эксперту. Этот кризис, эксперт, я независимый, я чиновник, понимаете. Кризис и вообще наш огромный спор, да, это самый большой кризис в отношениях России со странами НАТО, Европейского Союза и так далее. Он имеет последствия для безопасности Европы, понимаете? И здесь есть, в этом есть большой вызов. Поэтому были приняты разные решения, которые НАТО, например, чтобы обеспечить, чтобы подвышить уровень безопасности, прежде всего, стран Восточной Европы. А это тоже нельзя забывать, что кризис в Украине имеет последствия для всего региона. И если так происходит, то есть какие-то причины поэтому. А. Я думаю, что каждое позитивное действие, которое бы мы увидели со стороны России, были бы приняты очень, очень тоже позитивно. Об этом идет речь.
Угрожающие вот эти последствия для Европы, для Восточной Европы, в первую очередь, как вы подчеркнули, это что? Эти ополченцы двинутся на Киев, эти ополченцы двинутся дальше в Восточную Европу? Каков формат этой угрозы?
Знаете, мир, и как-то... часто называется там архитектура безопасности в Европе после холодной войны устроена в каких-то принципах. Одним из самых крупнейших принципов это было «мы не трогаем границ». Понимаете? Что-то произошло в последнее время. Было, как мы, страны НАТО, страны Европейского Союза считаем, Россия использовала силы, чтобы захватить часть чужой территории. И это изменило фундаментально просмотр и точку зрения, как мы смотрим на безопасность. И этого нужно понимать, потому что это не какое-то разногласие тактическое, понимаете, да? Это бывает. У нас бывало в России разные разногласия по темах, там, не знаю, скажем, с Афганистаном, с Балканом. Но это было больше, ну, это правильное решение, да. Здесь речь идет о фундаментальных вещах. И поэтому минимально, чтобы хотелось, чтобы в России над этим задумались. Потому что, ну, если страна нарушает какие-то крупные основы международного порядка, тогда идут за этим последствия. Это как второе правило Ньютона, да?
Вы готовы признать, что в фундаменте этого архитектурного сооружения европейского есть еще и договоренность о том, что НАТО не наращивает свое военное присутствие на территориях, приграничных с Россией? Прежде были... довольно громко звучали заявления от представителей Прибалтики, что они призывают буквально НАТО возвести собственные базы на их территории. Сейчас мы читаем о том, что некая инфраструктура НАТО будет на территории Грузии создаваться. Это совсем свежего.
У нас мало времени, я понимаю. Это но, правда. Понимаете, дело в том, что здесь деталь имеет значение. То, что НАТО обещало, НАТО держало слово. Мы обещали, что мы не будет постоянной дислокации крупных военных боевых групп.
В соответствующей документации прописано, что такое крупные боевые группы?
Нет, но каждый эксперт знает, что 300 солдатов — это не крупные боевые, понимаете. Меры, которые приняли союзники в ответ на вызов, который нам поставила Россия, да, это одна из главных причин. Они имеют только оборонительный характер, и не можно в никаком смысле назвать учение ротационное, на ротационной основе, да, пребывание нескольких там соток солдат из разных стран, или там прибытие, не знаю, дополнительных 20 самолетов каким-то офензивным потенциалом. Это каждый военный эксперт скажет, что это просто, ну, это смешно даже называть такой. А это имеет значение с чисто оборонительной точки зрения и для того, чтобы страны, которые, ну, очень, скажем, ну, негативно отнеслись к действиям России, могли спокойно функционировать. И это важно тоже для того, нет противоречия между мерами, которые приняло НАТО, а возможностями, надеемся, нормальных отношений с Россией. Но для этого нужно какие-то конкретные шаги принять.
В отношении России принимаются шаги в виде санкций, ну, такие усмиряющие и остужающие. Много слушателей у нас на СМС-портале напоминают, а как же Балканы? 95-й спрашивает. Были санкции против США из-за Балкан? Ну, кто-то отдельно тут вспоминал, вот слушатель Шмеля говорит, разве Россия изменила границы Югославии? Интересуется Шмель. Почему в ситуации с США, которая тоже, ну, в ситуации с НАТО, которым, да, был принципиален момент границ тогда, не предпринималось ничего?
Знаете, Балканы — это совсем другая история. Не забывайте, это речь идет о 90-х годах, когда там шла война в всех, ну, кто там не воевал, помните, было страшное, ужасное событие в Боснии, где побег был, там на разный счет, но 100 тысяч минимально людей, да? Потом была операция в Косове, чтобы Косово не превратилось в другую Боснию. И то, о чем сегодня все говорят, это в России, это только помнят, что да, НАТО бомбило якобы... НАТО проводило воздушную операцию, чтобы не допустить повторения другой Боснии в Косове. Можно иметь сегодня разные точки зрения, да, на то, что произошло тогда. Но если, как я понимаю, извините, то обстановка на Балканах, она совсем, там не идет гражданская война, страны стремятся вступать или в Европейский Союз, не которые хотят вступать в НАТО, идет нормальное экономическое развитие, и вообще Балканы, я думаю, у них стали уже регионом, который может нормально развиваться. Также я в никаком смысле не думаю, что события в Югославии можно сравнять с какими-то, не знаю, например, с Крымом. Это абсолютно нет такой логики.
Нет параллелей, да.
Нет.
Позвольте по фактической части вопрос. Все-таки то, что касается размещения инфраструктуры НАТО в Грузии. Вы готовы это подтвердить? Действительно, будет что-то возводиться, и что это может быть? Об этом пишут грузинские СМИ. Вот, если
я, честно сказать, не совсем знаю эти подробности. Я знаю одно, что союзники, главы стран НАТО, на встрече в Уэльсе согласились заинтенсировать тоже помощь, поддержку у Грузии, что касается выполнения разных стандартов, да, потому что эта страна стремится вступить в НАТО. Но я не совсем понимаю, что здесь, о чем идет речь с точки зрения инфраструктуры, потому что инфраструктура, понимаете, если речь идет о модернизации какой-то, которой нужно с точки зрения нормальных...
Например, тоже реформирование, о котором вы говорили, когда говорили о реформе Минобороны
да,
Украины.
Да, но это, в этом нет никакого секрета, но это снова, понимаете, каждая страна, есть разные страны, с которыми НАТО сотрудничает, на Близком Востоке, в Центральной Азии и так далее. Скажем просто, здесь НАТО является, неплохим советником, у нас есть хороший опыт модернизации. Если страны заинтересованы, чтобы мы поделились нашим опытом и наши эксперты смогли, мы это делаем. Но это снова не нужно это мешать с какими-то... если вопрос поставить так, что НАТО строит какие-то базы свои в Грузии, нет, мне абсолютно ничего не известно об этом.
Давайте предпримем эксперимент. Пригласим в эфир одного из наших слушателей. Прошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Думаю, буквально пару вопросов вы Роберту Шелли успеете задать. 7373948. Будьте добры, будьте коротки и понятны и тактичны. Слушаем вас. Тише приемника, вы с нами. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей, Москва. Вопрос гости. Извините. Он не могу прокомментировать количество баз вокруг территории Российской Федерации.
Базы вокруг территории Российской Федерации. Это поддается счету и...
Здравствуйте, Сергей. Знаете, НАТО вообще, то честно сказать, у нас специально как-то у НАТО-то баз нет, но есть какие-то центры командования, но они находятся только в странах НАТО. Но Россия это огромная страна, но мне неизвестно о никаких базах, знаете. Но есть, например, договоры, связанные с операцией в Афганистане, да? Но это речь идет только о афганской операции. Также я не, если так посмотреть на карту мира, но не вижу никаких там баз НАТО вокруг, скажем, России. Но у России много соседов, да, это другой вопрос, да.
7373948, прямой эфир. Будьте добры, коротко ваш вопрос. Здравствуйте.
Мой вопрос такой. Да. Фактом участия России, наш оппонент имеет в виду изменение динамики в боевых действиях на Донбассе. Так вот, я и говорю, что это внешние силы. Так вот, какие внешние силы в 41-м году помогли России остановить динамику наступления фашистов?
Да, а почему единственный фактор, стимулирующий ополченцев к тому, чтобы одерживать победы, это внешние силы?
Да, но сравнение с 41-м годом, то оставим, это уже история, но очень, очень драматическая. Но я думаю, что снова нам не хватит времени, чтобы увидеть. Но что-то случилось, которое все эксперты считают, что изменило это динамики.
Вы слышали альтернативные мнения? Вот кроме внешних сил, что это может быть? Были хоть какие-то альтернативные предположения?
Значит, ситуация изменилась так кардинально, да, что я думаю, что какие-то тактические там изменения, они бы это не имели такого влияния. Но что-то была какая-то крупная помощь, которую получили сепаратисты. Но эксперты в моей организации в это вполне уверены.
Да. Что ж, к сожалению, время наше уже истекает. Напоминаю, друзья, в гостях у нас был директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. Информационный выпуск далее.